Sai сильной, света за дух. Братья и сестры, вот мы первые Евангелие почитали, где притчу говорит Спаситель о том, что насадил хозяин виноградник, то есть Бог, Отец создал мир. И вот вручил это в руки делателям, какие должны обрабатывать виноградник этот. Еще Адам, как только был сотворен, то уже что ему повеление было? Возделывать рай. Так именно и далее пошло. Хотя Адам увлекся, ушел в противление Богу. И тогда другие его уже последователи стали за это нести, можно сказать, наказание. Все. И вот что же. Но Спасителю Господь усмотрел, что все-таки из этой злой цивилизации восстанут добрые. И еще мало того, так из этой злой цивилизации восстанут те, которые в конце времен выстоят все испытания, сохранят верность Богу и будут первыми обличителями всех падших миров, какие пали и из ангельского мира, и из человеческого. Об этом апостол Павел говорит, что «Разве вы не знаете, что нам дано судить ангелов?» Вот это вот суд. Так вот что же. Но как этих людей поддержать? Как их научить? Господь посылал пророков с тем, чтобы пророки эти взяли как бы от этих людей, делателей, взяли как бы налог, что ли, за то, что они собирают виноград или часть винограда, обро. Но они вместо этого их побивали. Вот Иеремию мы знаем, о том Исаию, пророка, пилой деревянной распилили. Иеремию убили в Египет насильно, и там его побили камнями. И многих пророков они побили. Тогда, когда уже Сын Божий явился в мир, чтобы все-таки вразумить этих делателей, чтобы они действительно были делатели винограда, то что они убили его, Сына Божия. И что же тогда с этим сделал Господь виноградником? Отдал другим делателям. Такие пошли за Христом. И не только из этого народа, Бога избранного, но и из языческих народов. И они плоды действительно приносили богатые. А что же с этими, какие побили пророков и убили Христа? Спаситель, когда его вели на распятие, то некоторые женщины плакали. И он им сказал: не плачьте обо мне, а плачьте о себе и о детях ваших. И когда входил в Иерусалим, до перед этим еще, тоже говорил: Иерусалим, Иерусалим, сколько я, говорит, раз пытался вас покрыть, как наседка покрывает своих тенцов, но вы не узнали время посещения вашего. И раз вы не узнали этого времени, то придут времена, когда обложат вас окопами, побьют вас, детей ваших, и остальных всех раз определят, по всем народам разошлют. И что же действительно? Вот злых этих делателей злой как раз участи подверг Господь. В 68-м году, по Рождестве Христовом, Иерусалим восстал против Рима. Один город или какое-то племя незначительное, и вдруг против мировой державы, с надеждой победить Рим, захватить власть и властвовать над миром. Но не безумие ли это? Их останавливал тот, какой там еще был царек у них, Агриппа, часть Иудеи занимал. Он говорил им, что у вас есть, понимаете ли, флот свой, чтобы сразиться на морях с могущественным Римом и победить? Или у вас легионы воинов стоят больше, чем у Рима? Вас били соседи, такие же ничтожные. А вы сейчас хотите восстать против Рима, непобедимого во всем мире. И что же, они не послушались. И этот город потонул в крови. И кто именно топил? Не римляне. Римляне еще только подходили, а они захватили власть, разбойники. И там началась резня. Убивали всех подряд. Грабили народ. Но сначала грабили золото. А потом, когда уже фактически десятая часть уже была убита народа, населения. Одни захватили разбойники храм, а другие город, остальную часть. И что происходило? Те, какие в храме, врывались в город и убивали всех подряд. И эти грабили, всех убивали. Всюду валялись трупы. Наконец, значит, даже доходило до того, что в храме они своих там побивали. Во святая святых, куда входить имел право раз в году, первосвященник кропил там кровью жертвенный храм. И когда он выходил, провозглашал имя Божие, и храм наполнялся славой. Один раз в году только первосвященник. А здесь они захватили храм, и во святая святых там устроили склад своих, понимаете ли, богатств. И там шла резня. Эти ступени во святая святых покрыты столько были крови, что наступать нельзя было. Люди падали до такого ожесточения. И когда римляне уже, народ молил Богу о том, чтобы римляне быстрее пришли и захватили город, иначе город погибнет. И когда осадили город римляне, то там начался голод. А они, мало того, когда в народ врывались, какие в храме находились разбойники, назывались зелоты, назывались именно ревнители закона. Какие там ревнители? Врывались в город и жгли. Жгли кварталы, где хранились продукты. И только римляне осадили город, начался голод. Так они тогда стали грабить у населения, отнимать все съестное. И что же дальше? Наконец, значит, по пять раз врывались в комнаты, в квартиры и обыскивали. И если кто еще увидели, что он схватил быстрее остатки съесть, вырывали у него изо рта. Это действительно зелоты, ревнители. И что же дальше? Начался голод. Завалено было трупами весь город. На крышах домов, у них крыши плоские, лежали умирающие от голода. Сначала еще хоронили трупы, чтобы не воняло. Потом их хоронить уже невозможно. Некоторые наклонялись для того, чтобы похоронить своего умершего. И падали на них, и тоже умирали. И тогда что же, стали эти трупы таскать и сбрасывать со стены в пропасть. И вскоре пропасть была заполнена трупами. Это было смердящее какое-то месиво. Когда воевода римский обход делал, то обратил внимание, что на эту пропасть ужаснулся, поднял руки к небу, язычник, и взмолил: «Господи, я не виноват в крови этой». Вот представьте себе, что получили они, эти иудеи, восстав против мировой державы. Получили то, чего не заслуживали. Они не раскаялись в том, что убили Бога, Бога-человека, Христа. И вздумали без помощи Божией одолеть такую державу. Что происходит теперь, мы видим. Вот являлся сюда Екишев и Квачков. Не то же ли им надо сказать, что у вас армия? Я им так и сказал. За вашей спиной что, армия стоит? И вот таким образом опять снова готовится. И при том, что? Кто это делает? Они, не раскаявшиеся большевики. И они, понимаете ли, без поддержки Божьей выдают себя за православных, выдают себя за монархистов, а сами пропагандируют выдуманный новый православный социализм. Я говорю, социализм есть социализм. Это тюрьма народов и могила целых государств. И вы еще, понимаете ли, опять снова православные. Это все равно, что говорить, что святой сатанизм, то и православный социализм. И вы, говорю, хотите победить без Бога и народ в тюрьму загнать? Вот, он взялся мне доказывать, ты не понимаешь ничего в социологии. Но ему пришлось сказать, что в социологии ты мне это не говори, что монархия не стыкуется ни на одной плоскости стоит с социализмом, что монархия – идеология, а социализм – социология. Это чушь. Никогда социализм безидейным не был, а всегда идею какую-то проводит, или большевистскую, или нацистскую, или был сектантский социализм, или Ильков, партия была в Северной, в Южной Америке, или в Месопотамии жреческий социализм был. Он какую-то политику всегда ведет. Что ж вы мне говорите? Не слушаю. Теперь вот я писал статью о социализме, полностью разгромленную. Но они, однако, продолжают свою линию. Я им прямо сказал, социализм будет только теперь при Антихристе, потому что это пророчество об этом говорят. Звери с земли имеют два рога. Один был в 1932 году, строить социализм начал Сталин, а другой будет при Антихристе, лжепророк. А сейчас мы ждем и боремся за монархию, а не за социализм. Что ты говоришь мне, Квачков? За монархию 10 только процентов населения, а остальные за социализм. Вот тем ты говори и плохо. Вы пропагандируете социализм, поэтому и столько народа. Монархистам не дают слова, а вам правительство дает помещение. Вот в Питере дали, пожалуйста, зал, где вы могли выступать. А монархистам давали когда такое? Но им не докажешь. Вот такие делатели. И об этих делателях как раз Спаситель говорит, что именно злых делателей подвергнет злой участи. Поэтому нам надо молить Бога о том, чтобы нам устоять в верности Богу, в нашей святой идее, исповеднической, монархической. И тогда нас помилует Господь. Вот Иерусалим. Когда увидели, что Иерусалим восстает, все христиане покинули Иерусалим заранее. И тем более они были предупреждены Богом, и они скрылись, ушли в горы. И вот теперь что? Когда опять социализм только будет насаждать антихрист, воссядет, то опять повеление Божие бежать в горы, не оглядываясь, даже одежду не беря с собой, куда поведет Господь. Потому что мир постигнет та же участь, что постигла Иерусалим. Иерусалим – это была иллюстрация будущих времен. И вот в пророческой речи Христа Спасителя, как Лука приводит, там совмещается именно беды Иерусалима и беды последнего времени. И становится даже непонятно, что относится к Иерусалиму и что к последнему времени. Так вот, что с Иерусалимом сталось? Когда римляне ворвались туда, то остатки убивали всех подряд, выискивали всех, кто в земле спрятался. А вожди, некий Иван, разбойник, какой захватил храм с зелотами, и второй Симеон, какой царствовал там, в какой части города. Симеона отыскали, он спрятался в земле. Вот, его оставили живым. Но после определили на пожизненное заключение, на каторгу. А Ивана оставили тоже, но с тем, чтобы его вести на позор, на триумфальное шествие римлян. Это победоносное шествие, они шли по Риму и вели перед собой вот этих пленных вождей. И там, при всем народе, они их уничтожали, убивали. Вот. Так вот, такая участь постигла. В Иерусалиме фактически никто не спасся, кроме христиан, какие ушли в город. Поэтому нам надо знать это. Вот. И за сомнительными вождями никогда не бежать. У нас есть один вождь, Христос Спаситель, и его церковь, какая не уклонилась ни в раскол, ни в большевизм, как Московская Патриархия. Поэтому с нами Бог, да поможет нам Господь. Спасибо.